Глава 12. Сегодня же положите в свой тостер убик. Его только что приготовили из свежих овощей и фруктов. Убик превратит ваш завтрак в настоящий пир, расцветит и украсит вашу жизнь. Безопасен, если применять в соответствии с инструкцией. «Мы гибнем один за другим», — думал Джо, ведя машину по городу. «В чем-то моя теория неверна. Эдди, находясь с группой, не должна была пострадать. А я... Это должно было случиться со мной. Во время перелета из Нью-Йорка. Послушай, вот что сейчас самое важное», — сказал он Дону Дэнни. «Надо, чтобы каждый, кто вдруг почувствует себя усталым, а это первый признак, немедленно сообщил об этом остальным и ни в коем случае никуда не удалялся». Дон Дэнни повернулся к сидящим сзади. «Все слышали? Как только кто-нибудь почувствует усталость, даже малейшую, сообщите мистеру Чипу либо мне».
«А что потом?»
Он повернулся к Джо.
«Да, что потом, Джо?»
— повторила Пат Конли.
«Расскажи нам. Мы слушаем».
«Странно, что ты не хочешь воспользоваться своим талантом», — процедил в ответ Джо. «Ситуация словно специально для него создана. Почему бы тебе не вернуться на 15 минут и не остановить Эдди Дорн? Сделай то, что ты сделала, когда я впервые познакомил тебя с Ранситером».
«С мистером Ранситером меня познакомил Джей Джей Эшвуд».
«Значит, ты ничего не собираешься делать?»
«Они вчера разругались»,
— захихикал Сэмми Мунду.
«Мисс Конли и мисс Дорн. Мисс Конли ее не любит, поэтому и не помогла».
«Неправда», —
вспыхнула Пат. «У тебя есть причины не применять свой талант?» — спросил Дон Дэнни. «Джо прав. Трудно понять, мне, по крайней мере, почему ты не пытаешься помочь». Помолчав, Пат ответила.
«Мой талант больше не действует с момента взрыва на Луне».
«Почему ты не сказала?» — спросил Джо.
«Потому что я не хотела об этом говорить, будь оно проклято. Чего ради я буду лезть с сообщением? Ничего, мол, не могу сделать? Я пытаюсь, а у меня ничего не получается. Не выходит. Такого никогда раньше не было. Талант у меня почти с самого рождения».
«Когда...» — начал Джо.
«Вместе с Ранситером», — перебила Пат.
«На Луне. Сразу же. До того, как ты спросил меня». «Так что, знала ты давно?»
«Я пыталась в Нью-Йорке после того, как ты прилетел из Цюриха. И стало ясно, что с Венди произошло что-то страшное. Я и сейчас пыталась, как только ты сказал, что Эдди, наверное, мертва. Может, потому что мы попали в эту древность? Психические дарования не действуют в 1939-м».
Она погрузилась в задумчивое молчание, мрачно глядя на улицу Де Мойна. На ее выразительном лице застыло горькое разочарование. «Похоже на правду», — подумал Джо. «Естественно. Талант перемещения во времени просто не может здесь действовать. Это не настоящий 1939 год. Мы вообще выпали из времени». Эл оказался прав. И надписи на стене — правда. Это полужизнь, как и было сказано в стишках. Спутникам Джо не сказал ничего. Зачем говорить, что положение безнадежное? Они сами скоро это поймут. Самые сообразительные, вроде Дэнни, наверное, уже догадались, исходя из моих слов и увиденного.
«Ты по-настоящему встревожен, что ее талант не действует»,
— сказал Дон Дэнни. «Ну, конечно», — Джо кивнул. «Я надеялся, что хоть это может изменить ситуацию». «Дальше прямо?» — спросил он, притормозив на перекрестке.
«Направо», — подсказала Типпи Джексон. «К кирпичному зданию с неоновой вывеской «Отель Мермонт». Ужасное место. Одна ванная на две комнаты и та без душа. А еда? Немыслимо».
«А мне понравилось», — возразил Дон Дэнни. «Натуральная говядина, никаких синтетических протеинов, натуральный лосось. Ваши деньги принимают?» И почти сразу за спиной раздался рев, эхом разносящийся по всей улице.
«Что это?»
— спросил Джо у Дэнни.
«Не знаю».
— нервно ответил тот.
«Полицейская сирена», — сказал Сэмми Мунда. «Вы не дали сигнал поворота».
«А как я мог его дать? На рулевой колонке нет никаких рычагов».
«Надо было подать сигнал рукой»,
— объяснил Сэмми. Сирена приблизилась, полицейский на мотоцикле ехал вровень с их машиной. Не зная точно, что следует делать, Джо притормозил.
«Остановитесь у тротуара»,
— посоветовал Сэмми. Джо остановился. Молодой, с острым, как у крысы, лицом полицейский слез с мотоцикла и медленно направился к Джо, внимательно изучая его большими, жесткими глазами.
«Позвольте взглянуть на ваши права, мистер».
«У меня их нет.
Выпишите штраф и отпустите нас».
Гостиница уже была видна. Повернувшись к Дону Дэнни, Джо сказал.
«Ты лучше иди туда вместе со всеми».
Дон Дэнни, Пат, Сэмми Мунду и Типпи Джексон вылезли из машины и пошли к гостинице, напротив которой уже притормаживал Виллис. Джо остался наедине с полицейским.
«Какие-нибудь документы у вас есть?»
Джо протянул бумажник. Полицейский заполнил фиолетовым химическим карандашом повестку в суд, вырвал ее из блокнота и отдал Джо.
«Не подан сигнал поворота, нет водительского удостоверения. Здесь указано, куда и в какое время вам необходимо явиться».
Полицейский захлопнул блокнот с квитанциями, вернул Джо бумажник и направился к мотоциклу. Потом завел двигатель и, не оглядываясь, влился в транспортный поток. Сам не зная почему, Джо прочел повестку, вместо того, чтобы сунуть ее в карман. Знакомым почерком фиолетовым химическим карандашом было написано.
«Вам грозит куда большая опасность, чем я думал. То, что говорит Пат Конли».
На этом запись обрывалась. На середине предложения. «Интересно, что было дальше? Должно же быть что-то еще». Джо проверил обратную сторону бланка. Пустая. Потом вновь взглянул на надпись, но она исчезла, а вместо нее внизу мелким шрифтом было напечатано. «Самые надежные и проверенные временем лекарства и медицинские препараты для дома вы найдете в аптеке Арчера. Цены умеренные».
«Вполне безобидно», — подумал Джо. «Тем не менее, не самый уместный текст для квитанции дорожной полиции». Очевидно, еще одно явление, как и сделанная от руки фиолетовая запись.
Выйдя из машины, Джо зашел в ближайший магазинчик, где продавались журналы, сладости и сигареты.
«Могу я воспользоваться вашим телефоном-справочником?» —
спросил он у широколицего, улыбчивого владельца.
«Там, сзади».
Хозяин дружелюбно ткнул воздух огромным пальцем. Джо нашел книгу и в полумраке крошечного магазинчика принялся искать номер аптеки Арчера. Тщетно. Номера в справочнике не оказалось. Захлопнув книгу, он подошел к владельцу магазина, отпускавшему вафли какому-то мальчику.
«Не подскажете, как найти аптеку Арчера?»
«Никак»,
— бросил хозяин.
«Почему?» «Вот уже несколько лет, как она закрыта».
«Объясните, где она находилась?» «Покажите на карте».
«Карт вам не понадобится. Смотрите».
Здоровяк наклонился, высовываясь из-за прилавка.
«Вот там парикмахерская. Дойдете до нее и поверните на север. Север там».
Он показал направление.
«Увидите старинное здание с фронтоном желтого цвета. Несколько квартир наверху еще заселены, а помещение аптеки давно заброшено. Хотя надпись разберете. «Аптека Арчера». «Это Арчер помер от рака горла».
«Благодарю», — сказал Джо и вышел из магазинчика на освещенную бледным вечерним солнцем улицу. Быстрым шагом он прошел до парикмахерской и повернул на север. Перед ним находилось высокое обшарпанное желтое здание, показавшееся Джо весьма странным. Он уловил какое-то мерцание, неустойчивость, словно здание то обретало относительную стабильность, то расползалось в нечто бесформенное. Каждая фаза колебания длилась несколько секунд, после чего сменялась на противоположную. Все сооружение будто пульсировало. «Как живое», — подумал Джо.
«А может, — прошептал он, — я дошел до конца».
Джо медленно побрел к заброшенной аптеке, наблюдая, как одно состояние дома сменяется другим. И только подойдя совсем близко, он разгадал характер перемен. В положении стабильности здание становилось розничным магазином самообслуживания с компьютерным управлением из его родного времени. Он всю жизнь пользовался подобными заведениями. В положении размытости возникала крошечная старинная аптека с оформленным в стиле рококо входом. В витрине были выставлены пояса от грыжи, ряды корректирующих стекол для очков, ступка с пестиком, пузырьки с таблетками, банка со сделанной от руки надписью «Пиявки», бутылки со стеклянными пробками, хранящие знахарские снадобья, и деревянная доска над входом «Аптека Арчера». Но от заброшенного, пустого, запертого помещения аптеки 1939 года не осталось и следа. Состояние 1939 года оказалось пропущенным. «Так что если я войду, — подумал Джо, — то либо регрессирую еще дальше, либо окажусь прямиком в своем собственном времени. А мне и надо погрузиться дальше за 1939 год». Стоя перед дверьми, Джо физически ощущал смену амплитуд. Его то притягивало, то отталкивало назад. Мимо, не обращая на него ни малейшего внимания, текли прохожие. Очевидно, никто из них не видел ни аптеки Арчера, ни магазина из 1992 года. И это поражало Джо больше всего. Как только структура качнулась в свою древнюю фазу, Джо шагнул вперед и переступил через порог. И очутился в аптеке Арчера. Справа возвышалась длинная мраморная стойка. На полках стояли почерневшие от времени коробки, все помещение имело сумрачный вид. Создавалось впечатление, что неизвестный мастер специально сделал его неотличимым от тени, темным в любое время. Даже воздух был тяжелым, плотным и давил, как навечно повешенный на спину рюкзак. Между тем пульсация прекратилась, и Джо тут же пожалел о своем выборе. Как всегда, слишком поздно, он понял, что могло ожидать его в ином случае. Возвращение в родное время. Возможность выбраться из этого обваливающегося мира с разрушенными временными связями. Вырваться. Может быть, навсегда. «Ладно», — решил Джо. «Теперь ничего не поделаешь». Он бродил по аптеке, разглядывая медь и дерево, судя по всему, орех, и, наконец, подошел к рецептурному окошечку в дальнем конце комнаты. Худощавый молодой человек в костюме со множеством пуговиц тут же появился в окошке и молча уставился на Джо. Довольно долго они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Тишину нарушало только бесстрастное тиканье часов с маятником. Они продолжали невозмутимо отстукивать время, как и положено часам. Везде.
«Мне нужен убик», — сказал Джо.
«Мазь?»
— поинтересовался аптекарь. Казалось, губы его двигались не вполне синхронно со словами. Вначале Джо увидел, как открылся рот, зашевелились губы, и только потом, через заметный промежуток времени, он услышал слова.
«Разве это мазь? Я полагал, его принимают внутрь».
Аптекарь ответил не сразу, как будто их разделял некий промежуток, целая эпоха. Затем рот его снова открылся, и губы зашевелились.
«Производитель постоянно улучшает свойства убика, так что он претерпел множество изменений. Вы, скорее всего, знакомы со старым вариантом».
Аптекарь повернулся. Движения его были замедлены. Он шел плавным, размеренным танцевальным шагом. С эстетической стороны это было красиво, но с эмоциональной раздражало.
«Последнее время у нас трудности с получением убика»,
— сказал он, приплыв назад и поставил на стойку свинцовую бутылку.
«Вот это поступает в форме порошка, в который надо добавлять древесный деготь. Деготь идет отдельно, я могу предложить его вам по вполне доступной цене. А вот порошок стоит дорого — $40.
«Что в нем?»
Цена заставила Джо похолодеть.
«Секрет производителя».
Джо взял в руки запаянную банку.
«Можно прочесть этикетку?»
«Конечно».
В тусклом, едва пробивающемся с улицы свете, Джо с трудом разобрал надпись. Это было продолжение записи на повестке, точно с того слова, на котором там резко оборвался текст.
«Совершеннейшая неправда. Она не пыталась, повторяю, не пыталась использовать свой талант с момента взрыва бомбы. Она не пыталась восстановить Венди Райт, Элла Хаммонда и Эдди Дорн. Она тебе лжет, Джо. И это заставляет меня по-новому взглянуть на всю ситуацию. Как только я приду к окончательному выводу, я тут же дам тебе знать. А пока соблюдай величайшую осторожность. Кстати, если строго следовать инструкции, порошок-убик обладает универсальным целительным свойством. Можно расплатиться с вами чеком?» — спросил Джо аптекаря. $40 у меня с собой нет, а убик мне нужен позарез. Поверьте, речь действительно идет о жизни или смерти».
Джо полез в карман за чековой книжкой.
«Вы, кажется, не из Демойна, так?»
— произнес аптекарь.
«Я сужу по акценту. Тогда, к сожалению, я не могу взять чек на такую крупную сумму. Я должен вас знать лично. За последние несколько недель мы получили целую прорву фальшивых чеков, и все от приезжих».
«Кредитная карточка не устроит?»
«Что такое кредитная карточка?»
Не говоря ни слова, Джо поставил на стойку склянку с убиком и вышел на улицу. Потом перешел через дорогу и оглянулся назад. Он увидел только полуразрушенное желтое здание, занавески в окнах верхнего этажа. Первый же этаж зиял безжизненными провалами выбитых стекол. «Вот так», — подумал Джо. «Возможность купить убик в порошке я упустил, даже если теперь я найду на тротуаре $40. Хотя я получил вторую часть предупреждения Ранситера. Уж какое оно есть. Может быть, и неправда. Ошибка умирающего мозга. Или уже умершего, как в случае с коммерческим роликом. Господи!» — в отчаянии подумал Джо. «А если это правда?» Прохожие на тротуаре останавливались и, задрав кверху головы, вглядывались в небо. Джо тоже посмотрел вверх. Заслонив глаза от косых лучей заходящего солнца, он различил высоко в небе темную точку, за которой тянулась полоса белого дыма. Самолетик старательно выписывал в небе какую-то фразу. На глазах прохожих и Джо исчезающая полоса дыма сложилась в слова.
«Держи хвост пистолетом, старина Джо».
«Легко сказать», — проворчал Джо про себя. «И написать буквами».
Сгорбившись от нелегких дум и первых пока слабых приступов возвращающегося ужаса, Джо брел в сторону отеля «Мермонт». В вестибюле с высоким потолком и провинциальным ярко-красным ковром на полу его ожидал Дон Дэнни.
«Мы нашли ее», — объявил он. «Все кончено, во всяком случае для нее. Я бы не хотел увидеть такое еще раз. Теперь пропал Фред Завски. Я думал, он в другой машине, а они решили, что он поехал с нами. Как выяснилось, ни в одной машине его не было, он остался на кладбище».
«Это стало происходить быстрее», — сказал Джо и подумал, насколько изменит ситуацию убик, маячащий им самыми разными способами и не дающийся в руки. «Скорее всего, они так и не узнают».
«Здесь можно выпить?» — спросил он Дона Дэнни. «Как у тебя с деньгами? Мои никуда не годятся». «За все рассчиталось похоронное бюро. Такова воля Ранситера».
«Включая наши гостиничные расходы?»
Последнее показалось Джо странным.
«Как это он устроил? Хочу, чтобы ты взглянул на одну записку».
Джо протянул лист Дону Дэнни.
«Пока рядом никого. У меня есть окончание, за ним я и ходил».
Дэнни прочел запись на квитанции.
«Ранситер считает, что Пат лжет»,
— сказал он, возвращая листок.
«Да. Ты понимаешь, что это означает?»
Голос Дэнни поднялся до крика.
«То, что она могла все предотвратить. Все, начиная со смерти Ранситера. Это может означать даже больше».
Внимательно на него посмотрев, Дэнни проговорил.
«Ты прав. Ты абсолютно прав».
Он выглядел испуганным и чрезвычайно озабоченным, По его лицу было видно, что он осознал что-то тяжелое и нерадостное.
«Мне об этом даже думать не хочется», — сказал Джо. «На самом деле все хуже. Намного хуже, чем мне казалось раньше. Чем думал Эл-Хаммонд. Хотя и то было достаточно плохо».
«Неужели...»
«Слушай, я все время пытаюсь понять, почему», — произнес Джо. «Если бы я понял причину...»
«Эл, кстати, никогда не задумывался над причиной», — отметил про себя Джо. «Мы оба предпочли выкинуть это из головы. И правильно. Только не говори ничего остальным», — попросил Дэнни. «Оно еще окажется неправдой. А если и нет, знание ничем им не поможет».
«Знание чего?»
— спросила из-за его спины Пат Конли. «Что не поможет?» Она стояла перед ними, сверкая черными, поглощающими всякий свет глазами. Сейчас они были мудры и спокойны. Торжественно спокойны.
«То, что случилось с Эдди Дорн, ужасно. Теперь Фред Завски. Думаю, он тоже пропал. Не так уж много нас и остается, а? Интересно, кто следующий?»
Пат говорила возмутительно спокойным голосом.
«Типпи лежит в своем номере. Она не сознается, что устала, но, думаю, нам следует исходить из того, что это так. Согласны?»
После паузы Дон Дэнни пробормотал.
«Согласен».
«С полицейским обошлось?» — спросила Пат.
«Можно посмотреть повестку?»
Джо передал вызов в суд. «Момент настал», — подумал он. «Все происходит именно сейчас. В настоящем. В одном мгновении».
«Откуда полицейский узнал мое имя?»
Пат пробежала глазами записку и пристально посмотрела на Джо и Дона.
«Почему в записке про меня?»
«Она не узнала почерк», — подумал Джо.
«Конечно», — писал Ранситер. «Это ведь ты все делаешь, Пат. Ты и твой талант. Мы здесь из-за тебя.
И ты убиваешь нас»,
— подхватил Дон Дэнни. «По одному».
«Но зачем?»
Он повернулся к Джо.
«Какие у нее могут быть причины? Она ведь нас даже не знает по-настоящему».
«Теперь понятно, зачем ты поступила в корпорацию Ранситера».
Джо старался говорить спокойно, но голос его дрожал. Он это слышал, и ему было стыдно.
«Тебя нашел и привел Джей Джей Эшвуд. Значит, он работал на Холлиса, так? И то, что с нами происходит, на самом деле не из-за взрыва, а из-за тебя».
Пат улыбнулась, и вестибюль отеля взорвался в лицо Джо Чипу.